Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь и руководитель миссионерского отдела Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Так как батюшка проживает в другом городе, то он находится с нами на телефонной связи. Поэтому предупреждаю вас и прошу заранее прощения за не очень хороший звук. Но телефонная связь, она такая. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария, дорогие слушатели Радио Воскресения.
Недавно появилась новость о том, что Русская Православная Церковь учредила на территории Чечни и Ингушетии Грозненскую епархию, которую выделили из состава Махачкалинской епархии, куда она раньше входила. Правящий архиерей епархии будет иметь титул Грозненский и Сунжинский. Временное управление этой епархией новой поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту. Вот об этом сегодня и поговорим. Рассказывайте, батюшка, я правильно понимаю, что теперь у вас в подчинении появилась еще одна епархия, то есть забот добавилось.
Немного уточню ситуацию. На самом деле не в состав Пятигорской епархии вошла другая. Тогда бы наша епархия была бы совсем другой по названию и по размеру. Просто архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту было решением синода поручено временное управление вновь образованной Грозненской и Сунжинской епархией. Из состава Махачкалинской епархии были выведены... Из состава Махачкалинской епархии были выделены приходы на территории республик Чечни и Ингушетии, и из этих приходов образована самостоятельная Грозненская епархия. Наш владыка благословением Святейшего Патриарха и решением Синода назначен временно управляющим этой новообразованной епархией.
В чем вообще смысл дробить одну большую территорию митрополии на вот такие вот маленькие-маленькие епархии? Дело в том, что у нас в Екатеринбурге тоже такая же ситуация сложилась. У нас была одна большая там Екатеринбургская епархия, потом стала Екатеринбургская митрополия с несколькими входящими в ее состав епархиями. Я понимаю, что это чисто административная история, но все-таки хотелось бы понять вот эту логику, потому что, насколько я вижу, сейчас такое происходит по всей стране. Вот в чем смысл таких административных решений?
Я не знаю, в чем был замысел создания Екатеринбургской митрополии. Полагаю, что в целом митрополии создавались на территории России для того, чтобы более живым сделать участие архипастырей в жизни приходов, в жизни прихожан, в жизни верующих. Возможно, в Екатеринбургской епархии именно это было целью и задачей. Что касается Грозненской епархии, то мы видим активизацию усилий властей Республики Чечни и Ингушетии в сохранении наследия всех народов и культур, которые населяют эти субъекты Российской Федерации. В том числе хочу подчеркнуть, что на самом деле значительную роль, историческую роль и культурную роль в этих регионах играет Святое Православие. И русское православное население в этих регионах тоже составляет неотъемлемую часть, и часть культуры, и часть истории, и часть перемены. Видя эти усилия, и Святейший Патриарх, и Священный Синод пошли на то, чтобы образовать новую церковную административную единицу, самостоятельную Грозненскую и Сунжинскую епархию. То есть несколько другая мотивация может быть, но в целом оно объединяется одной замечательной, всеобъемлющей и, в общем, правильной фразой о пользе дела церковного. В каждом случае священноначале руководствуется именно пользой дела церковного, видя в каждом случае свои первоочередные главные мотивы для подобного решения изменения административных границ той или иной епархии.
Как на территории Чечни вообще обстоят дела с развитием миссионерской деятельности, вообще в целом с православием?
На самом деле мы говорим, конечно, в первую очередь в современном состоянии общества этой республики. Действительно, подавляющее число населения и в Чечне, и в Ингушетии исповедуют ислам суннитского толка, причем он у них достаточно активен и достаточно поддерживаем местными властями, руководством республики. Это факт, и мы это, конечно же, не можем отрицать, это очевидно. Однако преобладание ислама не означает отсутствие православия. И все это время в Грозном существует храм, в станицах казачьих Чеченской Республики существуют храмы, В городе Сунже существует храм. В воинских частях на территории республик, которые тоже имеют место быть, там тоже есть храмы. И все это время православие и духовенство там несет свое послушание. Православное духовенство несет там свое послушание. Храмы действуют, молитва совершается. Не так много там священнослужителей. Сейчас создан телеграм-канал новой епархии. Называется он «Православные горцы». Зарезервирован интернет-домен правгорцы.ру. Сейчас идет работа над созданием сайта новообразованной епархии. Если вы зайдете на этот телеграм-канал, вы увидите, что там сейчас в данный момент 4 священнослужителя несут свое послушание в новообразованной епархии. Как, собственно говоря, это и было и тогда, когда эти приходы были частью Махачкалинской, Грозненской епархии. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем знакомиться с развитием ситуации, с развитием православия в этих регионах. Ну, будем следить за новостями.
Есть ли у вас на данный момент какие-то цифры по количеству прихожан или хотя бы по количеству ожидаемых прихожан вот этой новой созданной Грозненской епархии? Ну вот от общего числа всех, кто там проживает.
Мы пока не можем оценить количество прихожан, там, поскольку только-только принимаем сейчас, что называется, дела, принимает владыка дела новообразованной епархии. Храмов там основных, самых крупных, один в Ингушетии и 4 в Чечне. Там есть так называемые приписные храмы, вот какие-то из них ведомственные в привоинских частях и подразделениях, какие-то из них общедоступные, но просто там их окормляет священник из более крупного храма. Вот. Так что сейчас пока трудно оценить с точностью до человека, какое количество там будет прихожан, потому что пока еще мы только знакомимся с ситуацией и входим в курс дела. Конечно, их не так много будет, наверное, как в Дагестане, потому что Дагестан самая крупная была часть епархии, которая была преобразована и разделена на две части. Но надеюсь, что это не будет препятствием к развитию и сохранению православной традиции, православной культуры в регионе.
Что сейчас происходит именно по административной линии? Мы все понимаем, что это огромная работа, в том числе и административная, там, бумажная, офисная, называйте как хотите. Вот на какой стадии сейчас устройство новой епархии?
Работа сейчас ведется совместно с правовым управлением Московской патриархии о регистрации новообразованной Грозненской епархии в Министерстве юстиции Российской Федерации. Это большая правовая работа. Ведется параллельно работа по упорядочению документации приходов новообразованной епархии. Намечено место, в котором будет находиться епархиальное управление новой епархии, будет город Грозный. Намечены первоочередные меры по созданию самостоятельного документа оборота, самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности новообразованной епархии. Сейчас поддержку всецело оказывают в этом специалисты нашей Пятигорской епархии. Что касается медийной точки зрения, то точно так же наша пресс-служба и наш информационный издательский отдел оказывает поддержку духовенству Грозненской епархии и в создании и ведении социальных сетей, такие же группы православные горцы, образованные не только в Телеграме, в формате канала, но и в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, ну, таких наших ведущих самых социальных сетях. Как я уже говорил, идет работа по созданию сайта соответствующего. Так что мы сейчас беремся к благословению нашего владыки за самые основные базовые вопросы организации самостоятельной жизни. То есть в этих приходах была, конечно, приходская жизнь, была благочинническая жизнь, там было 2 благочинических округа, Грозненский и Магасский. Вот, и просто сейчас налаживается именно епархиальная самостоятельная жизнь такого епархиального уровня. Владыка назначил секретаря Грозненской епархии. Указом нашего владыки им назначен иеромонах Амвросий Мартинко, назначен секретарем Грозненской епархии. Указом нашего владыки архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Вот такие первоочередные, самые важные мероприятия. Уже состоялось богослужение первое, архиепископ Феофилакт, архиепископ Варлаам Махачкалинский и ныне Дербентский совершили совместно божественную литургию, за которой им сослужили священнослужители и новообразованной грузинской епархии, и священнослужители из Пятигорской епархии. Состоялась передача дел необходимая, и совместная молитва, и добрые слова были, конечно, сказанные прихожанам и духовенству. Владыка Варлаам поблагодарил священников за труды, которые понесли во время, когда он управлял едиными приходами Махачкалинской и Грозненской епархии. Владыка Филакт заверил всех, что будет продолжено то лучшее, что делалось на приходах Чечни и Ингушетии. Ну и, конечно же, сказал, что дальнейшее развитие планируется епархиальной, теперь самостоятельной жизни этих регионов и этих приходов.
Батюшка, как вы видите перспективы развития новой епархии на исконно мусульманской территории?
Не соглашусь с вами, Мария, в том, что это исконно исламский регион. Это не совсем так. На самом деле, Центральный Кавказ, каковым является Ингушетия и Чечня, а это именно Центральный Кавказ, издревле были как исламским, так и православным регионом. В качестве доказательства приведу вам существование храма на самой границе Ингушетии из Грузии, Тхаба-Ерде он называется, и его древнейшая часть относится к 8 веку по Рождестве Христовом, то есть за 200 лет до крещения Руси. Храм этот реставрировался в 11-12 веках, еще раз реконструировался после землетрясения в 14 веке, однако его самая древняя часть археологами предположительно датируется 8 веком по Рождестве Христовом. То есть говорить о том, что это прям исконно исламская земля, мы не можем. Издревле, вплоть до 14 века, даже предки некоторых таипов нынешних чеченских, акинцы, были христианами, и грузинами. Грузинские хроники 14 века свидетельствуют нам о том, что христианство было также хорошо известно на Кавказе, в том числе на Центральном Кавказе, как и ислам. Поэтому говорить о том, что это прям исламский регион, мы не можем. Христианство составляет там неотъемлемую и древнюю часть истории и культуры народов, причем не только русскоязычного казачьего населения или русского населения, но и всех тех народов, которые населяют и Чечню, и Ингушетию. И нам есть на что опереться в христианском свидетельстве среди народов, исповедующих ислам, хотя бы на то, что и в исламе почитают Господа и Спасителя Христа, правда, иначе и по-своему. И в исламе есть, например, целая сура Корана, посвященная Пресвятой Богородице. И в народном календаре народов Кавказа имеются следы многовекового христианского свидетельства в этих регионах. Поэтому говорить о том, что христианство является чем-то внешним или чужим, для этих регионов мы вполне не можем. И нам есть на что опереться, и одна из этих опор, конечно, это древняя история этого региона Кавказа. Христианство на Кавказе такая же древняя исконная религия, как и ислам. Причем для некоторых частей Кавказа христианство древнее, а для некоторых частей Кавказа это равноценные по времени возникновения религиозные традиции. Напомню, что в Дербенте самая древняя мечеть Восточного Кавказа, это Дагестан, это тоже 8 век. То есть это примерно одновременная история, и здесь христианство ничем не уступает исламу в плане исторического основания пребывания на Кавказской земле. Кавказ – такой же наш дом, дом христиан, как и дом мусульман. Мы здесь живем вместе, мы здесь живем в мире и согласии, и потому еще, что и христианская традиция, как и мусульманская, имеет свое здесь основание и свое право на существование. Что касается современности и перспектив, все будет зависеть от нашей молитвы, все будет зависеть от нашего труда, все будет зависеть от того, как мы себе определим свои задачи, свои возможности. Все будет зависеть от того, как люди будут жить в этих республиках и как они будут видеть свое будущее в этих республиках. Ведь наполняют храмы люди, создают церковь люди. Церковь – это не здание, это не администрация. административная структура, это люди. Если в этих республиках будут люди, исповедующие Господа и Спасителя Христа, значит, будет и Церковь Христова. Сколько бы этих людей ни было, но Церковь Христова будет рядом и будет нести свое служение, будет служить и Богу, и этим людям тоже.
А, кстати, как дела обстоят с населением? Ну, то есть, как люди, которые там живут в Чечне, да, в Грозном, как вот они приняли новость о создании новой православной епархии? Насколько вообще активно включились в этот процесс? И отслеживаете ли вы в целом реакцию населения?
Мы внимательно отслеживаем реакцию общества Чечни и Ингушетии на создание новой епархии, в том числе через социальные сети и мессенджеры наши современные, которые позволяют проследить эту реакцию. Надо сказать, что пока это остается все же внутри православной новости. То есть пока большое сообщество жителей Чечни и Ингушетии не очень и знакома с этой новой реальностью, пока она только знакомится с этой новой реальностью. И для того, чтобы это знакомство происходило проще, сразу же с образованием новой епархии, владыкой определен некоторый бренд, если хотите, епархии. Вот как у нашей епархии есть свой бренд «Благословенный Кавказ», причем это и товарный знак изображения, это и само название. Это действительно запатентованный товарный знак, то есть чтобы никто посторонний не мог им воспользоваться. Вот. Так и для новой епархии предложен новый бренд «Православные горцы». Предложена символика в виде того самого храма Тхабаерда, о котором я сегодня рассказывал вам и нашим слушателям. Вот. И именно они станут основой узнаваемости новой епархии. Нам нужно потрудиться для того, чтобы новая епархия была узнаваемой, была известной в обществе и была знакомой не только православным, но и мусульманам этих республик. И я думаю, что это время, это дело не одного дня и не недели, и я думаю, что даже не одного года, потому что это целый процесс, в том числе и современной информационной деятельности в сети интернет, например.
Благословенный Кавказ действительно на сегодня это первая ассоциация, которая возникает, когда едешь на Кавказ, туда вот в те края, в Кавминвод. Это действительно успешный бренд, если можно так сказать, а я думаю, что так сказать можно. И вот, кстати, вы сказали о том, что будете развивать еще один такой бренд «Православные горцы». Что именно планируется сделать в этом направлении? Может, какие-то новые туристические маршруты будут открыты или что?
Вы знаете, ну, для нас развитие паломничества, развитие каких-то форм узнаваемости, о которых вы говорите, является, конечно, побочной задачей. Это все важно, нужно и необходимо делать для того, чтобы епархия наша новая ассоциировалась с чем-то определенным, понятным и неизменным, вот как-то с названием «Православный город», как-то с храмом в Тхабаерде, например, или там с какими-то другими святынями, важными для епархии. Но, во-первых, мы, конечно, не можем отвечать за весь регион. Вам скажу по секрету, что Чечня уже сейчас довольно туристически привлекательный и известный регион. Туда ездят регулярные экскурсии, в том числе Кавказских минеральных вод. Правда, смотрят не только храм, кстати, храм смотрят обязательно архистратига Михаила в Грозном, но и смотрят мечети, смотрят Грозный Сити, смотрят какие-то современные объекты столицы Чечни. Вот. То есть регион имеет уже и свои какие-то туристические серьезные заделы, туристические символы. Это скорее не наша забота о православных обществе в первую очередь. И забота это о налаживании и продолжении молитвы, о продолжении социального, налаживании предприятельного социального служения, насколько это возможно и востребовано, окормление воинов, которые там, как во всех регионах находятся, окормление, например, верующих заключенных, если таковые есть. То есть мы сейчас, как основной нашей епархии Форской, конечно, в углу угла, я думаю, поставим социальную деятельность. Ну, как после молитвы на втором месте будет социальная деятельность, как и для Пятигорской епархии с ее мощными социальными проектами всероссийского, не буду даже скромничать, скажу масштаба, вот, так и в Розинской епархии, я думаю, думаю, что по возможности именно социальная деятельность станет самой главной связующей коммуникацией между обществом и православными и самым главным способом узнавания для православной церкви. В регионе социальная деятельность всегда привлекает, всегда очень хорошо совместима с представлением о христианстве вообще в принципе. Обществе. Ну и милосердное лицо церкви – это то, что всегда вызывает доброе приятие в любом обществе.
Ну, кстати, раз уж мы про туристов, храмы, туризм, а куда можно поехать, что можно посетить в Чечне, на Кавказе, вот именно в плане православных святынь, при том, что для тех, кто не знает, проезд там абсолютно спокойный, то есть границ почти нет, есть небольшие, маленькие такие КПП между республиками, а сообщение автобусное прекрасно работает, можно поехать как самим, так и в составе туристических групп. Из всех городов Кавминвод ходят туристы, ездят на автобусах, туристические паломнические группы отправляются постоянно. Ну и, кстати, вот до Чечни я знаю, что есть туры выходного дня, есть туры несколькодневные. В общем, доехать проблем никаких не составляет.
Действительно, проехать можно спокойно, свободно. Я бы рекомендовал, во-первых, к посещению самое простое. Это храм архистратига Божия Михаила в городе Грозном. У него замечательная, компактная, красивая, очень ухоженная территория. Храм находится в центре города. Он очень ухоженный, очень аккуратный, очень симпатичный такой храм, который напоминает нам о казачьем прошлом столице республики, который напоминает нам о советском прошлом нашего православия. Есть в нем такой, знаете, дух молитвы, которая продолжалась там и в советское время, и которая там была в той или иной степени, в Чечне, не в самом этом храме, а вообще в Чечне была и до революции 17-го года. Вот. И храм этот, безусловно, самый простой для посещения. То есть любая турфирма, которая организует экскурсию в город Грозный, несомненно, завезет вас, как правило, и в храм архистратига Божия Михаила. Другим интересным храмом является храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунджа. Сунджа, точнее, так скажем, точнее проговорим название в городе Сунджа. Вот. Это Покровский храм, построен он в таком известном, привычном нам всем стиле. Тоже можно зайти, помолиться, приложиться к святыням храма. Вот. И, конечно, вот я начал говорить о Тхабаерде. Но Тхабаерде – такая история. Это все же не действующий православный храм сейчас. Это часть заповедника, причем это довольно высоко, это почти граница, ну, близко к границе с Грузией, это часть заповедника, и туда везет не каждая фирма туристическая, не каждая паломническая служба туда отправляет людей, потому что, ну, паломническая служба, понятно, почему, там сейчас нет духовной жизни, там не совершается регулярная молитва пока. Вот, а туристическая фирма не всякая везет, потому что далеко. Потому что далеко и потому что это, ну, скажем так, заповедник. Ну и не так много людей, приезжающих в Ингушетию, интересуются именно православными святыми, ну, даже включая такие древние. Однако теоретически найти такую возможность, найти такой маршрут все же можно. Но надо быть готовым к тому, что если вы надумаете посетить эту древнюю святыню Ингушетии, один из самых древних храмов Кавказа, то надо на это потратить будет целый день. Потому что ехать, ну, на самом деле, в ущелье подниматься и довольно много времени нужно на это потратить. Итак, подведу итоги. Михайловский храм города Грозного, Покровский храм города Сунджа и, ну, Тхабаерде, как самый древний храм новообразованной грозненской епархии.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Я благодарю пресс-секретаря и руководителя миссионерского отдела Пятигорской епархии отца Михаила Самохина за очень интересный рассказ. Будем следить за судьбой новой грозненской епархии. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!